Он подал ему тоненькую в синей обложке, как будто ученическую тетрадку, захватил ее с собой давеча из дому. Вот наше правило, читайте сами. Может быть, лучше поймете. Голицын прочел. Ты еси славянин, и на земле твоей, при берегах морей ее окружающих, построишь четыре гавани, а в середине город, и в нем богиню просвещения на троне посадишь, и оттуда будешь получать себе правосудие, и ему повиноваться обязан, ибо оное с путей тобою начертанных совращаться не будет. Желаешь иметь сие, с братьями твоими соединись, от коих невежество предков отдалило тебя. Между строк нарисован был восьмиугольный знак с пояснением. Восемь сторон означают восемь славянских народов — россияне, поляки, чехи, сербы, круаты, далматы, трансильванцы, моравцы. Четыре якоря гавани — Балтийскую, Черную, Белую, Средиземную. Единица в середине — единство сих народов. А в примечании сказано — можно сей знак употреблять на печатях. Потом отдельные изречения. Дух рабства — показывается напыщенным, а дух вольности простым. Будешь человеком, когда познаешь в другом человеке, и гордость тиранов падет пред тобою на колено. Ни на кого не надейся, кроме твоих друзей, твоего оружия. Друзья тебе помогут, оружие тебя защитит. Свобода покупается не слезами, не золотом, а кровью. Обнаживший меч против тирана — должна отбросить ножны как можно дальше. И, наконец, клятва. С мечом в руках достигну цели, нами назначенной. Пройдя тысячи смертей, тысячи препятствий, посвящу последний вздох свободе. Клянусь до последней капли крови вспомоществовать вам, друзья мои, от этой святой для меня минуты. Если же нарушу клятву, то острие меча сего, над коим клянусь, да обратиться в сердце мое. Голицын испытывал странное чувство, что такие люди, как Борисов, за каждое слово, каждую букву этой бедной тетрадки пойдут насмерть. И не сомневался, и вместе с тем понимал, что эта славянская республика — такое же ребячество, как пифагорийское шествие в селе Решетиловки. А может быть, так и надо? Если не обратитесь и не станете как дети, подумал Голицын опять, как тогда в Петербурге на сходке у Рылеева. Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 3. Борисов молчал, потупившись, и, взяв у него тетрадку, тщательно разглаживал согнувшиеся уголки листков. Голицын тоже молчал, и молчание становилось тягостным. — А знаете, Борисов, ведь это совсем не политика, — проговорил он наконец. — А что же? — спросил тот, и, быстро взглянув на него, опять потупился. — Может быть, религия? — возразил Голицын. А какая же религия без Бога? А вы в Бога не верите? Нет, я не знаю, я не могу. Я же говорил у Муравьева, помните? Я, как жиды, не могу назвать его по имени, не могу сказать, скажешь, и все пропадет. Вот и теперь сказал вам о нашем, и все пропало. Лицо его побледнело, губы искривились болезненно, пальцы, все еще расправлявшие уголки листков, задрожали. И Голицыну вдруг стало жалко его нестерпимую жалостью, и больно, и страшно, как будто в самом деле все пропало. — Нет, не пропало, — начал он, думая, что обманывает его от жалости. Но в то же мгновение, как человек тонущий, прикоснувшись ко дну, чувствует, что какая-то сила поднимает его, так он почувствовал, что не жалеет, не обманывает. — Да ничего не пропало, — повторил он. — Все есть. — Что же есть? — спросил Борисов. — Есть главное. Вот то, что у вас в клятве сказано, последний вздох отдать свободе. А если вы назвать его, сказать о нем не можете, то сделайте, другие скажут. Борисов поднял на него глаза со своей стыдливой улыбкой, но ничего не сказал. И Голицын тоже, как будто заразился от него, почувствовал, что говорить не надо. Скажешь, и все пропадет. Была тишина полдневная, ни ветерка, ни шелеста. И такая же в ней тайна близость ужаса, как в самую глухую ночь. Вдруг почудилось Голицыну, что за ним стоит кто-то и сейчас подойдет, позовет их, скажет имя свое тому, кто не знает имени. Дуновение ужаса пронеслось над ним. Он встал и оглянулся. Никого, только в темной чаще пасеки белела освещенная солнцем колода улья, и тихое жужжание пчел напоминало дальний колокол. И вспомнился Голицыну дальний колокол на пустынной Петербургской улице, когда Рылеев сказал ему: «А все-таки надо начинать». Тогда еще сомневался он, а теперь уже знал, что начнут. Глава третья. Второй батальон Черниговского пехотного полка, которым командовал Муравьев, считался образцовым во всем третьем корпусе. Генерал Рот два раза представлял Муравьева в полковые командиры, но государь не утверждал, потому что имя его находилось в списке заговорщиков. «Предавшись попечению о своем батальоне, я жил с солдатами, как со своими детьми», — рассказывал впоследствии сам Муравьев о своем васильковском житье. Телесные наказания, палки, розги, шпицрутыны были уничтожены, а дисциплина не нарушалась, и страх заменялся любовью. «Командир — наш отец, он нас просвещает», — говорили солдаты. В Черниговском полку служило много бывших семеновцев, разжалованных и сосланных по армейским полкам после бунта 1819 года. Случайный бунт, вызванный жестокостью полкового командира. Меттерних представил государю как последствия всемирного заговора карбонаров, начало русской революции. Государь не прощал бунта семеновцам, не забывал и того, что они были главными участниками в цареубийстве 11 марта. Офицеров и солдат жестоко наказывали за малейший проступок. «Лучше умереть, нежели вести такую жизнь», — роптали солдаты. На них-то и надеялись больше всего заговорщики. До перевода в армию Муравьев служил в Семеновском полку. «Что, ребята, помните ли свой старый полк? Помните ли меня?» — спрашивал он солдат. «Точно так, ваше высокородие», — отвечали те. «Рады стараться с вашим высокородием до последней капли крови, рады умереть». Наблюдая за ними, Голицын убеждался воочию, что восстание не только возможно, но и неизбежно.